Продолжаем эфир с Валерием Соловьем. Валерий Дмитриевич, доброе Та-дам. Утро.
Валерий Дмитриевич, ну не март, не март, так апрель.
Почему же? И в марте происходили очень важные вещи.
Ну не знаю, как-то Гаага, ну...
Нет, не только. Ухудшение здоровья президента происходило. Причем очень существенное с точки зрения лечащих врачей, которое сейчас продолжается. Не буду даже говорить, до какой степени оно ухудшилось. Так что события происходят под спудом.
Тем не менее, вот этот закон, который вчера подписал Владимир Путин, он насколько вообще меняет полностью историю, ход всей войны? Или это менее значимое событие, чем, например, мобилизация 21 сентября?
Это более значительное событие, поскольку вслед за подготовкой к мобилизации, она пока еще не объявлена формально, но подготовка юридическая, организационно-техническая завершена, может последовать введение военного положения. Указ соответствующий находится на столе у президента. Другое дело, когда он решит его подписать. Предположительно, он его подпишет в том случае, если украинское контрнаступление начнется и окажется успешным. Угу. Тогда будет введено военное положение с переводом экономики на мобилизационные рельсы.
Зачем нужна еще одна мобилизация, если, в принципе, этот закон позволяет ее проводить вот в таком текущем, что ли, формате, постоянном?
Нужна не мобилизация, нужно создание атмосферы осажденного лагеря, нужно показать стране и миру, что Россия успешно воюет, что она объединена, что она сплочена. Вот все это нужно. Ну и плюс перенаправить ресурсы. Ну и отчасти эти ресурсы переделить, потому что есть патриотические олигархи, есть непатриотически настроенные олигархи. Собственно, с лакомой почему бы ее не поделить? Речь не идет о том, что будут отбирать у кого-то машины. Заблокировать права могут, но машины, квартиры отбирать не будут. А вот крупные активы, да, вот в этот момент их можно очень успешно переделить заново. Без всякой приватизации, которую призывает Костя.
Да,
зачем вот, она?
А вот что зачем? Это было? Что это было? Проговорился человечек? Почему это такое?
Вообще идея сама по себе не такая уж и плохая. Ну давайте просто вспомним, что Костин относится к числу бенефициаров системы. Вот больше 20 лет, и вот результаты их управления. Вот они налицо. Можно ли их назвать успешными? Они теперь говорят, а давайте мы за ваш счет еще повторим. Мы же можем повторить, правда? Вы же не будете возражать. Давайте еще раз. Начнем новый круг. Вы же видите, какие мы прекрасные. Это вот он предлагает после того, как ВТБ отчитывается о рекордных убытках. Давайте мы покажем, какие мы прекрасные менеджеры. Еще раз, за ваш счет.
Когда все-таки, вот вы говорите, после возможного наступления ВСУ, но все говорят про это наступление, оно никак не происходит. Вот когда, на ваш взгляд, это может случиться?
Не берусь судить, как только все устанут ждать. Но вот эта вот утечка или псевдоутечка секретных сведений, она, конечно, призвана затушевать точное время начала. Потому что там есть в том числе документы, утверждающие, что якобы ВСУ не готовы к контрнаступлению. Могу сказать, что это совершенно точно фейковые документы. Вооруженные силы Украины, но если не полностью, то большей частью или почти наверняка уже к наступлению готовы. И, кстати, вчерашняя заявление Евгения Викторовича Пригожина, ну, предложение, давайте замеряться, где мы. Это как раз прямое свидетельство того, что все готово. И он это, у него хорошая интуиция, он чувствует это. Да и, собственно, все то, что мы с вами только что обсуждали, эти шаги по направлению к мобилизации, а зачем это? Зачем? Вы кого собираетесь отбивать? Собираетесь пополнять чьи ряды? Где вы ожидаете потерь? В случае чего вы ожидаете потерь, если вы планомерно якобы продвигаетесь по всем направлениям вперед? Не метра вперед, но и не сантиметра назад пока что. Коллеги?
То есть вот эта американская утечка, на самом деле это намеренная дезинформация, направленная на Россию?
Там есть некое рациональное зерно. Была утечка, но, насколько мне известно, неклассифицированных документов. А якобы классифицированные документы – это плод уже усилий спецслужб. И, кстати, российских тоже в некотором смысле, они тоже постарались, приложили руку к распространению.
Ну, вот вы имеете
в виду... более того, российские спецслужбы оперируют в своих докладах президенту этими документами, как теми, которые они добыли. И документы эти якобы свидетельствуют о том, что украинское наступление, мол, не должно состояться, украинцы не решаются, у них нет того, у них нет сего, у них нет авиации. Все у них в порядке.
В смысле, вы серьезно? Они распечатали из телеграммы?
Абсолютно.
Новости.
Путин же не ходит в телеграм.
Это же особым образом препарируется, упаковывается. Вы же прекрасно понимаете, тонкое искусство дезинформации.
Папочек.
Верховного главнокомандующего. В папочке, да, в папочке все это засовывается. И тут посмотрите.
Но украинская сторона заявила, что они даже вынуждены были как-то
readjust. Поменять свои планы.
Да-да-да,
как-то естественно, подстроиться. Что она будет говорить? Угу. Это попытка сбить всех с толку.
Угу.
Все стороны пытаются. Я напомню, как это было перед 24 февраля прошлого года, когда, начиная с ноября, регулярно появлялись утечки о готовящемся наступлении российских вооруженных сил, о том, что конфронтация вооруженная с Украиной неизбежна. Для чего все это делалось? Американцы потом откровенно признали, для того, чтобы дезориентировать, показать, что мы знаем, и по возможности отсрочить. Но это отсрочило, нет?
Угу.
Ну, если отсрочило, то, может быть, на несколько дней.
Да. Отсрочил буквально на несколько дней. Помните, 16-е?
Максимум.
16-е было, потом 19-е.
Поэтому мне все будет идти по плану.
Угу. А что тогда из этой утечки является вот такой, не то чтобы достоверной, но близкой к истине информации? Вот про потери. Можем ли мы говорить, что порядок такой?
Порядок потерь кого? Порядок потерь российских вооруженных сил определяет Министерство обороны. Давайте за комментариями обратимся к ним.
К нашим.
Вот тебе лишь бы подставить, да, Валерия Дмитриевича?
Да, ну что вы.
Да, хорошо.
Да,
не получится.
Меня сбило меня. Видишь, не смогла бы я быть агенткой. А вот в Швеции россиянку сдержали за промышленный шпионаж за нефтеперерабатывающей компанией «Прим».
На кого же она шпионила?
Да, что это был за эпизод такой теперь? Промышленный шпионаж.
У Российской Федерации очень интенсивно занимается промышленным шпионажем, начиная с нулевых годов этого века. Ну, с тех пор, как Путин стал президентом, масштабы деятельности разведслужб значительно выросли во всех направлениях, включая и военно-политическую разведку, ну, естественно, промышленную разведку. Всегда этим занимались значительные масштабы. Сеть агентурная очень разветвленная. Ну, на Западе показывают, что они знают, где эта сеть, кто это, пытаются выловить. Если вы выловите и покажете, что вы выловили, то остальные могут просто затихариться,
угу.
Что, в принципе, их вполне может устраивать. То есть перестанут предпринимать активные действия.
Угу. А вот у ЧВК «Вагнер» внутри есть какие-то западные шпионы? Потому что, судя тоже по этой информации, да, слитой, там были какие-то очень точные данные со стороны «Вагнера», в том числе, не только со стороны Минобороны.
Утечки вполне могут быть. Насчет шпионов я не берусь судить, но судя по информации, кстати, обратили внимание, что там была информация о химиотерапии у Путина?
А
то, о чем я как раз говорил. А вы посмотрите, что
вы
якобы...
все слили.
Нет, ну что вы, ну зачем? А они полагаются не только на то, что я говорю, хотя, наверное, полагаются.
Мы помним эти статьи BBC.
Они полагаются на свои источники о том, что Патрушев якобы и Герасимов сговаривались в преддверии химиотерапии у Путина 5 марта о том, как вести военные действия. О том, что они сговаривались по поводу военных действий, это чепуха,
да.
А вот по поводу химиотерапии, да, это правда. Естественно, откуда эта информация могла у них появиться? Из ближайшего окружения президента.
А, то есть они сговаривались, вероятно, о возможных исходах, да, в случае какого-то...
Ну, о неком варианте, да, развития событий они говорили, обсуждали его. Ну, насколько я знаю, в то время, которое описывается, вряд ли это могло быть.
Угу. А, ну вот еще из любопытных эпизодов с ЧВК «Вагнером» была вот эта идея о том, что есть прям какой-то глобальный конфликт между Минобороной и ЧВК «Вагнером». О нем часто говорили, но это вот прямо официально я получила такое подтверждение.
Есть, это не секрет ни для кого. У них напряженные, это мягко я формулирую, отношения еще до начала специальной военной операции. Когда Евгений Викторович Пригожин приходил самовольно на переговоры, которые Минобороны вело иностранными контрагентами, не западными, но иностранными, он просто приходил и заходил в зал, где шло совещание, и садился. Угу. Вот до этого. Ну, как вы думаете, как к нему будут относиться военные? Как к нему будут относиться чекисты?
А что такого плохого? Пришел послушать. Интересно же.
А его у него, коллеги занимаются. Помните знаменитую русскую поговорку? Незваный гость не то лучше, не то хуже татарина.
Ох, какая ксенофобская поговорочка.
Его никто не звал.
Но его никто не звал, но услугами-то его пользовались.
Естественно. Но их это раздражало, потому что с их точки зрения он набрал много власти еще до всего. А вот после начала спецвоенной операции, когда Путин оказался в растерянности, именно в растерянности в марте, Пригожин пришел и предложил свой, не просто свои услуги, а схему действий. Что давайте мы сейчас утилизуем вот этот контингент, давайте. И добьемся результатов, и он получил чрезвычайные полномочия, приоритетное снабжение, приоритетное получение боеприпасов. Стали бросать их на самые ответственные участки. Ну, Минобороны злилась, потом решила, ну, хорошо, пусть они, значит, и раз такие отважные, смелые, пусть и теперь и штурмуют.
Угу. Все равно достаточно странно, то есть как будто бы только от этого зависит какой-то исход. То есть, возможно...
Нет, конечно, он не зависит, но когда люди ссорятся, вы прекрасно, и не просто ссорятся, это давнишняя ссора, отношения крайне напряженные, им свойственно гипертрофировать значение и содержание этого конфликта. Нет, на ход военных действий он не повлияет, безусловно.
А что вообще ждет сейчас Пригожина? Мы видим, что пошел некий разлад, во всяком случае такое ощущение создается, а то, что он сейчас высказался за прекращение войны, это то, за что многие, мне кажется, вполне могут угодить в тюрьму.
Многие, но точно совершенно не он. Он выразил мнение, которое характерно и которое разделяет значительная часть российского истеблишмента. Если не весь, то, наверное, подавляющее большинство. Пора положить уж конец безобразию. Но он это говорил по своей воле, не почему-то поручению. Он с президентом лично уже несколько месяцев не общается. По Почему? Телефону могут через... Спросите президента Путина.
Ну, подождите, вы все знаете. Ну, не нужно тут отсылать к Путину. Путина мы не можем спросить, а вас можем.
После казни?
Я его заместитель, понял. В данном случае. Вместо Пескова я сейчас
Альтернативный
выступаю.
Пресс-секретарь.
Как только Пригожин попал в такую сконструированную опалу, как только ему показали, что существует предел его амбициям политическим, и что не надо этими амбициями питаться, и что больше он не получит заключенных, а все это будет идти по линии Минобороны, с тех пор общение Путина с ним непосредственное в кабинете, там, на коротке, оно прекратилось. Да, они могут говорить по телефону, что... говорили.
Подождите, получается, что Путин, он подвержен влиянию окружения?
Аппаратному такому.
Дело в том, что если окружение предъявляет с точки зрения Путина убедительные доказательства того, что кто-то пытается при нем ограничивать его власть или претендовать на что-то значительное после его ухода, то это вызывает у него сильное раздражение. Это у него и вызвало сильное раздражение, когда ему объяснили на пальцах буквально, и военные объяснили, и чекисты, они ему объясняли упорно, постоянно, что у Евгения Викторовича очень большие политические амбиции, чересчур большие, которые могут угрожать плавному течению государственных дел и даже вам лично, государь, надежа царь. Поэтому надо бы его ограничить. Убрать его никто не собирается. Он нужен в Африке.
А неужели нельзя его кем-то заменить? В чем проблема?
Нет, в настоящий момент это невозможно.
Да что, мало поваров, что ли, у Путина было?
Таких эффективных, он эффективный менеджер с большими связями в Африке, он там много чего добился, его хотят просто переориентировать на это направление снова.
Тогда тем более объясните, если у него есть политические амбиции, которые пугают Путина, почему он выпускает буквально такую программную, что ли, статью? В том числе там есть эпизод про Африку, почему это должен быть такой новый форпост?
А может быть, это будет оценено по достоинству. Они же все опасаются украинского наступления. Понимаете, счастье военное переменчиво. Все скрыто в тумане войны, как говорил один классик военного искусства. Никто не знает, что ожидает. Они боятся худшего. У них есть основания для этого страха. Евгений Викторович очень хорошо представляет, что такое вооруженные силы Украины. Он с ними, так сказать, непосредственно контактирует. Он и веренный ему ЧВК «Вагнер». Поэтому у него есть основания... сейчас делать заявление о том, что неплохо было бы выйти на мир. Другое дело, что без украинского наступления никакие разговоры о мире невозможны. Сперва будет предпринята попытка решить в чью пользу мир обернется военным путем.
Сергей спрашивает, где Кадыров, как его здоровье?
Я думаю, что Кадыров в Чечне, если не где-нибудь в Арабских Эмиратах, все в порядке у него более или менее. У него возникают проблемы со здоровьем, и были действительно серьезные. Ну, в общем, сейчас все нормально, насколько мне известно.
А Кадыров не в опале?
Нет, Кадыров не в опале. Кадыров очень хорошо чувствует конъюнктуру, и он тоже готовится к тому, что будет после.
А была ли вот эта встреча между Шойгу, Путиным и Пригожиным, о которой писали?
Когда?
Ну, вот в сливе Пентагона была...
Это вопрос всегда во времени. А. После того, как Пригожин попал в опалу, нет, никаких встреч не было.
Ага.
До этого, могла быть, конечно.
Вы сказали про «Туман войны», эпизод, который потряс всех на этой неделе, и даже не один он такой был, вообще вот этот новый формат, что мы теперь видим преступления вот так явно, казни, да, в прямом эфире. Вот этот эпизод как повлиял на судьбу Пригожина, которого тоже обвинили публично, Осечкин его обвинил в причастности к этой казни?
Ну, сгорел сарай, гори и хата. Евгению Викторовичу это ничего не прибавит и ничего от него не убавит, он это прекрасно понимает. Но в целом это придало репутации ЧВК, и косвенным светом, конечно, это попадает и на российские вооруженные силы, вообще на действия России. Ну, обратите внимание, что прокуратура начала разбираться, и это как раз, видимо, означает, что политический вес Пригожина все-таки снизился.
То есть вы думаете, что это пригожинские?
Я ничего не думаю.
Пригожин тоже начал как-то отнекиваться сильно.
Ну, обиделся, да, естественно. Тем более это сведения там давнишние, летние. Угу. Это запись лета. Ну и тот, кто распространил это, выбрал, наверное, подходящее время. То есть это можно рассматривать как и такую информационную спецоперацию.
А вот расскажите, что с нами всеми происходит, с людьми, которые не должны были столкнуться с этими всеми чудовищными кадрами. Вот этот туман войны все время был, а тут бац, и мы, ну вот я вынуждена была посмотреть это видео, ты видела? Ну, я не знаю, я в детстве, нам тоже показывали по телевизору, извините, такое было телевидение 90-х, казни.
Серьезно?
В Чечне. Ну да, может быть, да помнит ладно. Валерий Дмитриевич.
Помню.
Ну вот, поэтому вот вопрос, что происходит с нашим сознанием, вообще как эта война изменилась, война такая цифровая 23-го года?
Хороший вопрос, но на него, видимо, надо было бы отвечать даже не лекцией, а исследованием, или точнее лекцией, в которую бы включала исследования социологические и совершенно точно психологическую экспертизу, мнение авторитетных психологов. Люди черствеют, кто-то впадает в депрессию, потом начинается привыкание к ужасному. Люди привыкают ко всему, к самому ужасному. Вы же помните прекрасные воспоминания узников нацистских концлагерей. Они же привыкали к тому, к чему, казалось, привыкнуть невозможно. Вот. То же самое происходит и с людьми. Что при этом случается с их человечностью, куда она девается, если она была, это вопрос интересный. И вернется ли она?
Да.
Как при этом возрастает уровень агрессии в обществе? Тоже вопрос очень интересный. И для нас, боюсь, не только теоретически важный, я имею в виду для Российской Федерации. Все это происходит. Но для нас важны будут с вами, я бы сказал, практические воплощения этих изменений, манифестации, да, особенно массовые практики. Я боюсь, что мы эти массовые практики увидим во время кризиса, который нас неизбежно ожидает. Политический кризис, связанный в связи с крушением путинской машины, машины государственности, которую он создавал, путинской системы.
Крушение само собой произойдет, то есть вот, например, там объявленная мобилизация, вот этот законопроект, это никак не подтолкнет, мы вот как те узники,
это
которые...
Это подтолкнет, но я сразу хочу сказать, что сама по себе мобилизация и даже введение военного положения, они вряд ли вызовут массовые протесты в том виде, в котором мы привыкли наблюдать массовые протесты, допустим, во Франции. Они вызовут массовый саботаж.
Угу.
Да, это типичная для России форма сопротивления с незапамятных времен. И они вызовут дезорганизацию государственной машины с очень высокой вероятностью, особенно введение военного положения.
То есть...
По тем оценкам, которые получает главковерх, общество сопротивляться мобилизации не будет.
Так.
И нужное число они соберут.
Ага.
Да?
Да. Я думал, саботаж, вы имеете в виду, что вот всем повестки разослали? Ждем. И знаете, никто не приходит.
Нет, те, у кого, я бы сказал, это уже вопрос к интеллекту, к воле, к пассионарности. Если кто-то считает, что его патриотический долг находится в степях Украины, Да, он явится. Или он считает, что если он не явится, будет гораздо хуже. Будут же запугивать. Хотя на самом деле никаких последствий нет. Ну вот кроме тех ограничительных мер, экономических, правда, но они могут оказаться очень существенными. Но от них-то можно уже сейчас оберечься. Это же так просто.
Так,
от них можно уже сейчас оберечься.
Расскажите.
Ну, первое и самое важное, о чем не говорится в поправках, но это самое важное, что будут делать. Блокировка карточек и счетов.
Да вы что?
У тех, кто получит повестки. Да. Об этом не говорится, но это первое, с чего они начнут. И блокировка счетов ИП. Ну, со счетом ИП предварительно ничего вы сделать не сможете, а со своими карточками и счетами можете перевести деньги родным и близким или вывести их в наличность. Угу. Переписать машину на жену, на родственника, там, на друга, да. То же самое относится к квартирам.
Договор дарения, да. А подождите, да. почему будут карточки блокировать? Об этом вообще ничего не говорится. Как технически это будет отдельным каким-то?
Очень просто. Все уже к этому готово. Это обсуждалось еще во время частичной мобилизации. Тогда не было технической готовности, сейчас она есть. Я думаю, даже речь не пойдет о том, что будут поголовно блокировать у всех, кто получит повестки, хотя участки точно. Здесь важен мультипликативный эффект, что люди будут бояться, что они не смогут просто распоряжаться своими деньгами, они побегут узнавать, они бросятся в эти военкоматы в надежде, что у них... Да, кстати, никаких 20 суток не будет, это будет все сделаться сразу. Вот повестка на вас выписана, никто не будет ждать, пока она у вас появится. Якобы появится в личном кабинете, якобы вы распишетесь для физического ведения. Это будет делаться сразу, чтобы вы стали интересоваться. И вам скажут, да ну что тут пустяк, придите к нам в военкомат, мы тут быстренько все оформим, и вы вернетесь. И автоматически у вас все разблокируется.
Ага. Это как тот мем, госуслуги одно обновление. И вот гадай.
Да. Вот так предполагает. Все это делать. Технически готово все. И это самый действенный инструмент. Они поэтому о нем и молчат. Потому что самый действенный инструмент – блокировка карточек и счетов.
А как вообще себя вести глобально, помимо того, чтобы снять деньги с карточки и перевести там наличные или друзьям, знакомым, как себя обезопасить?
Как мне сказал один мой добрый знакомый, если ты не хочешь идти, ты найдешь возможности не идти. А если ты пусть нехотя, но идешь, то ты сам несешь ответственность за свои поступки. Возможности есть значительно снизить риски. Значительно снизить риски.
Какие возможности? Давайте.
Найти себе убежище. Ну, я сказал, насчет денег я сказал, насчет передачи прав собственности сказал, насчет того, чтобы найти себе надежное убежище. Избегать мест, где ну, совершенно точно вас могут, не точно, а с высокой вероятностью выцепить. Где оживленный трафик. Избегать вокзалов, допустим.
Это же решение про миграцию. Обратная миграция будет в деревне, в села. Да.
Кстати, спрятаться проблемы, в большом городе легче, чем в маленьком.
Да.
Потому что там все друг друга знают в лицо, если вдруг появится чужак, да еще на машине с московскими номерами, это вызовет здоровое или, скорее всего, нездоровое любопытство. Другое дело, там, может, откупиться будет проще, этого я не исключаю, а избегать тех мест, ну, где могут стоять, я бы сказал, цепью наблюдатели, патрулях наблюдатели, которые будут интересоваться, гражданин, а вот вам повестка, вы кто, а вот вам повесточка,
да,
вот у нас тут списочки, давайте проедем, да-да, у вас отсрочка, сейчас разберемся, органы не ошибаются, вы прекрасно это знаете, все вернетесь домой, не беспокойтесь.
А как вам еще были же повестки с открытым именем, помните, на получателя такие, ну помнишь, ну, главе метро.
Дело в том, что, скорее всего, полмиллиона они соберут. Вот надо собрать полмиллиона. Да, полмиллиона.
Но
для этого надо
разослать
повестки
120... Подождите, подождите.
3-4 раза большему числу людей.
127
То есть получат
тысяч.
Повестки...
А? 127 тысяч, почему
полмиллиона?
Это вы
говорите о призывниках, Лиза. А я говорю о тех, кого могут мобилизовать. Потребность вооруженных сил в случае украинского наступления составит до 500 000 человек.
Но это будут делать все втихую.
Ну как это скрыть? Это не удастся скрыть. Ситуация может развиваться как медленно, да, тогда ее можно тоже растягивать. Просто большее число повесток будет приходить в целом по России. А если она начнет развиваться бурно, допустим, фронт где-то рухнет на каком-то из направлений, чего мы тоже не можем исключить. Обратите внимание, я даже не говорю, чей фронт рухнет. Во избежание, каких-нибудь обвинений. Ну, или там будут отрицательные победы, да, или отрицательное наступление. То тогда надо будет торопиться, надо будет объявлять, что Родина в опасности, и давайте под ружье.
Мы вчера с Андреем Захаровым, журналистом-расследователем, выясняли, какая информация сливается в интернет, ну, там, условно, какие базы данных, что можно найти. Мы выяснили, что Ализе Лазерсон можно найти много, обо мне за кадром выяснили, тоже можно найти предостаточно. Вы как-то себя защищаете с точки зрения всех этих цифровых новшеств? Мы видим, что госуслуги, все эти электронные записи, все эти возможности по камере проходить в метро, они все оборачиваются против нас.
Знаете, я веду очень скучный и абсолютно прозрачный образ жизни. Это лучшая защита. Да. Если меня захотят выдернуть, то это сделать очень легко, очень просто. От этого не спрячешься. Ну, в моем-то положении, при моей известности, я это очень хорошо знаю.
Ну, подождите, вы могли бы жить где-нибудь в деревеньке под каким-нибудь Волгоградом.
Зачем?
Чтобы вас не нашли.
Зачем? А зачем скрываться?
Ну, захотят вас мобилизовать.
Я не боюсь.
Ну, ладно,
я не подлежу мобилизации.
А, так вот в чем дело. Вот почему вы не боитесь. Тогда понятно.
Не боюсь.
Вот помните, мы с вами в прошлый раз заговорили про психологию, что люди вот смиренно шли, и вы как раз приводили в пример, что там всего одно было уголовное дело, как оказалось. Потом, вот сейчас разве не будет паники? 500 тысяч этих электронных пупапов, да, вскакивания, обновлений.
По некоторым сведениям, вот в прошлую частичную мобилизацию, да, пришел по повесткам всего 20%. Но им хватило того, чтобы выполнить план. Если в этот раз брать такое же соотношение, значит, надо собрать 500 000, да, повестки получат там от 1,5 до 2,5 миллионов человек. В базе потенциально подлежащих мобилизации 27 миллионов. Потом в первую очередь могут предлагать, эти предложения есть на столе у президента, он их одобрил, тех, кто находится в базе на невыезд, но не по политическим или там по другим соображениям, а изначально. У кого долги? Долги по кредитам, да, и злостные алименщики. И таких 7...
Мое сердечко разрывалось
изначально,
теперь.
Изначально 7 миллионов человек. И им предложат, давай, долги твои все спишутся, да, ты еще сейчас и деньжат по-легкому срубишь. Правда, не будут добавлять, если, конечно, вернешься живой. Но если вернешься там, мы тебе прекрасный биопротезик
сделаем. А если нет, алименты компенсируем сразу.
Да, мы тебе прекрасный биопротезик сделаем. Вообще сейчас лучше еще будет, чем с твоей рукой или ногой, да. Я вполне серьезно. Это вот я пару раз рассказывал, чуть ли не у вас. Это эпизод с моим товарищем, которого я хорошо знаю. Он живет сыном-подростком. Жена живет в другой стране, она их оставила. И вот он пошел, во время частичной мобилизации в социальную службу справляться, может ли он получить там какие-то гарантии, что его не тронут. А ему на голубом глазу тетка сказала: а чего вы волнуетесь? У нас прекрасные детские дома. Вашему сыну там будет ничуть не хуже, чем дома. Вот он говорит: я просто опешил. А он, надо сказать, за словом в карман не лезет. Правда, материться он не любит, а здесь, наверное, напрашивался такой ответ. Да, лапидарный и очень однозначный. Вот было ему сказано.
То есть вы считаете, что не будет вот этого общественного такого большого движения?
Нет. Будет та же самая форма сопротивления или та же самая стратегия сопротивления, что было во время частичной мобилизации.
Тогда убегут
те, кто еще сможет убежать. Их уже гораздо меньше стало.
Давайте просто...
Те, кто не сможет, будут скрываться. Остальные просто пойдут. Не всех же убивают. Что ты боишься? Раз, два, три, мы там будем окопы рыть, мы там никому не нужны. И вообще, смотри, Васька вернулся, вон деньжат-то сколько он при... Это очень сильные аргументы. Я знаю, что в малых городах, по крайней мере, в средних городах, не так уж мало желающих пойти. Может быть, без энтузиазма, но они пытаются, получив лимон, сделать из него лимонад. Ну да, зато закроем кредиты.
Да, ипотеку вы спрашиваете, что с ипотекой, да. Так закроют в случае чего, там же 6-7 миллионов полагается после смерти. Давайте зафиксируем.
Если ваша семья, да, после вашей смерти, ну уже вдова с детьми, да, сможет еще получить, а то вдруг выяснится, что вы будете значиться пропавшим без вести. Или вообще перешедшим на сторону врага.
Так, Валерий Дмитриевич, хочется просто зафиксировать предсказание Соловья, что 500 тысяч должны собрать, значит, разошлют 2,5 миллионам, и для всех них уже будут ограничения вот эти введены с карточками.
Да нет, ну для всех не смогут, ага. Ну что вы, конечно. Это все-таки чересчур даже для России. Это же не Германия. Когда я говорю, что все технически подготовлено, это не означает, что вот так у всех все, нет. Да, будет сито, но я думаю, что его ячейки будут довольно крупными, то есть можно будет просочиться при желании. Особенно, если вы примете превентивные меры для того, чтобы не попасть под эти ограничения, эти ограничительные санкции. И плюс найдете себе надежное убежище. Угу. Да, тогда ваши шансы остаться на свободе и, сказать, в местах привычного для вас обитания, как для какой-нибудь зверушки, они значительно вырастут.
Спрашивают в чате, будет ли парад 9 мая, если да, то в каком формате?
Понятия не имею. Я думаю, что будут решать буквально в последний момент, потому что очень боятся украинских дронов. Сейчас Украина скупает дроны по всему миру, их очень много, и в принципе они легко могут направить несколько десятков, даже несколько сот дронов на Москву, без всяких проблем.
Неужели настолько незащищенная Москва?
Система ПВО не в состоянии предотвратить попадание дронов на территорию столицы, вплоть до проникновения даже в воздушное пространство над Кремлем. Нельзя этого избежать, это невозможно.
Спрашивают, не скажет ли Дмитрий Чебуркин, не скажет ли Креэкономика, если карточки будут большому количеству людей блокировать? И, в принципе, их будут изымать.
Поэтому у всех блокировать не будут, естественно, но у многих могут. С точки зрения Набиуллина экономика выдержит.
Да. Стрелков, тоже такой неочевидный персонаж для новостей на этой неделе, вдруг попал в опалу. На него написали донос за дискредитацию внимания армии, хотя он много раз ее, ну, мягко говоря, там, критиковал. Вот что это такое? Почему вдруг?
На Игоря Стрелкова Геркина это уже не первый донос, их уже сотни, если не тысячи. Просто этот был предан гласности, чтобы его чуть-чуть приструнить. Но я думаю, что ничем ему это не грозит.
А тогда зачем это все было, такой вот пиар?
Чтобы чуть-чуть приструнить, чтобы это попало в публичное пространство.
А может быть, его... да. Может быть, наоборот, ему разгоняют такую репутацию человека, жертвы режима, непримиримого?
Да я не думаю, что он станет жертвой режима. Но... И у меня в этом серьезные сомнения.
Чуть-чуть жертвой режима.
Слушайте, чуть-чуть рекламы никому еще publicity никому не мешало. Ну, у него хватает publicity без этого. Доносом на него, ну, чертова прорва.
Угу. Вот, удивительно, не слышал до этого такое мнение. 13 апреля еще была годовщина крейсера «Москва», гибели крейсера «Москва», который я, вот, честно говоря, увидел только из телеграм-канала Олега Кашина, и он напомнил вообще миру, что такое было. Вот, на ваш взгляд, вроде бы такая катастрофа, трагедия, которая с Курском сопоставима, да, полностью вообще забыта, полностью изъята, это вот говорит о чем? О какой вот такой вот новой культурной политике Путина, которой она утонула?
Ну, это говорит о информационной и медийной политике. Неприятные вещи надо замалчивать. Как их замалчивать? Вы о них не сообщаете в официальных медиа, поскольку интернет-медиа, социальные медиа светят чаще всего, не всегда, но отраженным светом. Если этого нет в повестке больших каналов, да, то этого нет в повестке и других каналов. Вот какой-то телеграм-канал может напомнить. Но дело в том, что плюс еще, понимаете, все время новая повестка. Угу. И она не дает возможности актуализировать, реанимировать ту прежнюю. Угу. Много уже действительно за год воды утекло, есть вещи с точки зрения общества гораздо более важные. Для него это все уже плюс к вам перфекту, к сожалению, то, что произошло.
Ну, то есть надо ли нам это понимать в таком ключе, что если бы сегодня случился Курск, то это было бы просто одной маленькой строчкой в телеграм-канале у Кашина?
Абсолютно точно.
Тут в Госдуме сделали рабочую группу, которая займется поиском способов запретить иностранным агентам и уехавшим из России людям с антивоенной позиции получать доходы в России. Вы, как иноагент, не обеспокоены этой инициативой?
Ну, поскольку я давно уже не жду от российских властей, особенно законодательных, ничего хорошего и ничего умного, то я, в общем, психологически к этому готов. Я просто хотел бы напомнить публично этим людям, что какую меру и вы меряете, как сказано в Библии, такую и вам отмерено будет. И никогда не стоит полагаться на сегодняшнее превосходство. Ситуация очень быстро переменится. Просто им было бы полезно помнить о диалектике не просто истории, а диалектике жизни.
Вот про диалектику интересно. Вы сказали, что у нас новости текут, меняются, мы ничего не помним. И вот тоже, на мой взгляд, на фоне войны замолчалось такое огромное событие, как пытки в спецшколе. Вы видели тоже, да, вот два последних дня это недостаточно, на мой взгляд, широко обсуждается. Детей 13-15 лет, до 13 лет насиловали в спецшколе, в которой за правонарушение подростков да, помещают. И, в общем, там унижали, притом это учителя делали, женщины, директриса. Вот на ваш взгляд, что вообще, что будет с этой системой, которая вот даже детей насилует институционально?
Ну, система и формирует таких людей, которые идут на фронт с вполне определенными целями. Это как раз, я бы сказал, к великому сожалению, слепок российской системы социализации в целом. Система социализации, которая основана на насилии, начиная с детского сада. Это мы прекрасно видим. Детский сад, потом школа. В высших учебных заведениях этого нет, по счастью, но дети уже исковерканы приходят. Вот так формируется российское общество. И менять придется всю эту систему в целом, безусловно. Здесь уже проклад, заменой прокладок, конечно, не отделаешься.
Была еще ситуация с учительницей, которая вот прямо избила маленького мальчика, 6-го, по-моему, класса, помните, и как она оправдалась, что она очень сильно переживает, у нее сын на СВО, и, в общем, она поэтому нервничает.
Она, может быть, и сына сама туда послала, сказала ему выполнить патриотический долг. Увы, этого тоже нельзя исключить. Да, все мы переживаем. Сильный стресс, конечно, очень сильный стресс фоновый, он сказывается, но стресс еще усилится сейчас. Вот нас ожидает очень тяжелый месяц, я бы сказал, очень тяжелый год. Стресс усилится, и он будет гораздо сильнее, к сожалению, того стресса, который мы пережили или после 24 февраля.
Вообще, мы вас звали, потому что вы такой оптимистичный,
улыбаетесь.
Сейчас оптимист. А этот, я всегда говорил, что к улучшению нам придется пройти через ухудшение. Ухудшение начинается.
Но мы думали,
когда
что
мы пройдем ухудшение, нет. Вот так, чтобы именовать это нельзя. Увы, нет. Увы, не получится. Кстати, хочу сразу предупредить, без потерь никто не обойдется.
Прям никто?
Никто. Очень повезет, если потери выльются только в деньги и в нервотрепку.
Тогда какой вот этот горизонт, вот этого вот стресса, нервотрепки, когда это все взорвется наконец, вот этот дичайший стресс?
Когда это все взорвется, это будет зависеть а от действий власти, б от нас.
Ну а от действия власти все-таки?
Конечно, в первую очередь. И более того, если уже уточнить, от того конфликта, который начнется между российскими элитами. А к этому все уже готово.
Психологически, если оно готово, морально, почему не все начинается? Уже готово.
Потому что нужны еще некоторые триггеры. Вот, скажем, военное поражение российских сил может стать очень важным триггером для действий некоторых групп фракций элиты. Очень важным триггером.
Ну вот, смотрите, с другой стороны, Еврокомиссия на днях заявила, что она разблокирует все счета, значит, да, после завершения конфликта замороженные активы вернет России, и разве это не является уверенностью в том, что, в принципе, по-любому, как бы мы ни закончили войну, нам все вернут? Разве это олигархов не вселяет в них уверенность?
Лиза, речь шла о государственных активах, а не о частных. С частными там вопрос пока так не стоит, хотя они уже сказали, что конфисковать их было бы чрезвычайно сложно. Да, справа. Ну, понимаете, держать замороженными активы можно бесконечно долго. Вы же их не конфискуете, вы просто заморозили. А чтобы их разморозить, надо, чтобы вот страна, которая лежит на востоке, царствует Северной Евразии, чтобы эта страна совершила определенные действия в отношении Украины, или точнее от определенных действий отказалась. Чтобы в ней сменился политический, хорошо, верховная власть сменилась. Чтобы некоторые люди исчезли, потому что с ними за стол переговоров никогда не сядут. С Лавровым никто не сядет за стол переговоров. Серьезно с ним никто говорить не будет. Ему это всячески демонстрируют, показывают изо всех возможных сил. Вот это необходимое условие. После этого, после обсуждения вопроса о мире, на каких условиях, согласие России на ту или иную модель мира, которая бы устраивала Украину, или было бы следствием компромисса. Да, будут сняты санкции, безусловно. Кстати, сниматься они будут довольно быстро. И экономические отношения между Россией и Европой, не Штатами, а Европой, очень быстро возобновятся. Гораздо быстрее, чем думается сейчас.
Так, а с Китаем у нас сейчас что?
А с Китаем у нас превращение России из младшего партнера в надежного вассала.
Угу. Настолько все плохо?
Почему? Что плохого?
Тенденция такая. Россия зависима. Она зависима экономически от Китая, она зависима отчасти поставки неких чувствительных товаров двойного назначения, она рассчитывает на политическую поддержку. Рассчитывает, хотя, конечно, не получит в нужных размерах ни поддержки, ни тем более военной продукции.
А Китай может приказать России прекратить военные действия?
Нет.
Почему?
Нет. Ну, потому что Путин не слушает приказов Китая.
Но вы же сказали, что вассал.
Да, ну не полностью. Вот понимаете, я же сказал, идет по пути. Это не означает, что она стала вассалом. Нет. Не Пекин будет выдавать ярлык на княжение. Нет, ничего подобного. Все это будет решаться в России. Но любая сила сейчас в России, которая борется за власть, она очень рассчитывает на хорошие отношения с Пекином и попыталась дать Пекину сигнал, что будут соблюдать заключенные соглашения.
Можно я вот обращусь к комментарию чата, потому что я вот прям разделяю. У меня прям упало настроение. Сергей, добрый день. Ужасы нагнали. Дайте надежду. Валерий Дмитриевич.
Ну вот. А я очень оптимистично настроен. Сейчас происходит именно то, о чем я говорил, то, от чего предостерегал, что мы вступим в самые тяжелые месяцы. Вот это вот самый мрак и начинается. Нельзя это обойти стороной. Не получится. Через это придется пройти. И напомню знаменитую фразу Черчилля. Если вы двигаетесь через ад, двигайтесь, не останавливаясь. Да. Ох, не смотри, нельзя в аду застревать. Придется двигаться очень быстро.
А вот будет ли вот этот опыт прохождения через ад какой-то точкой невозврата, что те, кто здесь остался, кто вот эту судьбу принял, они вообще не будут понимать тех, кто уехал и сбежал этого Мордора?
Я очень надеюсь на то, что это станет хорошим психологическим, знаете, дополнением к осмыслению ситуации, неким барьером. Что касается там, противоречий между теми, кто уехал, и теми, кто остался, их на самом деле нет. Потому что крошечная талика тех, кто уехал, пытается поучать тех, кто остался. С позиции морального превосходства, встав на Катурны, моральный Катурны. Подавляющее большинство тех, кто уехал, они спасали свою жизнь, это правда, они спасали свой бизнес, они не могли дышать вот здесь, в России, свободно. И они с удовольствием вернутся, как только они увидят, что Россия возвращается на рельсы нормальной жизни. Ну, поэтому никаких противоречий между нами и ними нет в помине.
Понятно.
Есть
но
противоречия между группой, крошечной группировкой, которая притязает на учительство. И это неприемлемо для всех, кто здесь остался. Тем более могу сказать, что они уже не очень понимают, что здесь происходит.
У них
оказалось
будет
достаточно 3 месяцев для того, чтобы перестать понимать и чувствовать, что здесь происходит.
Почему 3 месяца?
А срок есть такой психологически очень интересный. В свое время мне об этом рассказывали мои друзья из разного рода
гипнотических школ.
Чиновников. А. Нет, чиновников. Они говорили, что как только ты перестаешь приезжать в Россию каждые 3 месяца, ты перестаешь понимать, что здесь происходит. Даже если это этнический русский. Ведь надо раз в 3 месяца посещать страну. Иначе ты теряешь пульс.
Значит ли это, что те политики, которые надеются, да, рассчитывают на свое политическое будущее в России, уехали, год здесь не находятся, они, в принципе, потеряли вот это право моральное, что ли?
С моей точки зрения, они не имеют этого морального права. Они могут давать практические советы, они могут бороться и защищать права соотечественников там. Они пытаются в этом направлении кое-что делать, пока не очень эффективно, но я понимаю, возможности ограничены. А что касается их участия в российской жизни, то оно прояснится только после того, как они вернутся. Угу. Как к ним относятся и на что они могут претендовать?
Даже если они под угрозой преследования после обысков уехали?
Слушайте, это естественно. Человек спасает свою жизнь и свободу. Какие могут быть претензии? Я просто хочу показать, что есть пределы влияния. И эти пределы, да, в том числе упираются в стремление отнюдь даже не всех политических и гражданских активистов поучать оставшихся, ничего подобного. Есть, это небольшая, но она довольно находящаяся громкая на виду группа, которые нас начинают поучать, и эти люди уже стали героями мемов. Ну, мемы вы прекрасно знаете, там про белое пальто, и даже некоторые, сказать, фамилии стали уже достоянием мемов. Да, нарицательными, совершенно верно. Спасибо, Риза.
Что известно об убийстве Татарского?
Известно ровно то, что известно. У людей чуть-чуть более или менее, даже не то, что осведомленных, склонных мыслить логически, никаких сомнений в том, что произошло, нет. Кстати, как нет никаких сомнений у Евгения Викторовича Пригожина.
Так, подробнее. Что вы там делали?
Да нет, ну зачем? Зачем мне себя подставлять? Умному достаточно. Эфемизмами. Умному
нет. Мы, если же не умные.
Давайте так вот, я заход скажу. Валерий Дмитриевич разместил тоже у себя в телеграм-канале Лиза Лазерсон такое вот соображение. Я много, там, неделю я об этом не думала. Вдруг я решила погуглить. А что сказала мать Дарьи Треповой? Потому что матерей, как вы знаете, всегда журналисты, как Габриляновская, Лайфовская школа, берут комментарии. Всегда у всех стрелков, террористов и так далее. И у всех матерей есть комментарии. Представляете, у матери Татарского есть, у матери мальчика, который ее укрывал, есть, а матери Треповой нет. И матери отца вообще в медийном пространстве. Нет, ни одного комментария. Нет, у нее есть родители, там кто-то про них даже писал, но нет ни одного комментария. Мне это как-то вот очень заинтересовало,
согласен,
так скажем.
Согласен, это красноречиво. Значит, на этот роток накинут платок. И мы знаем, кто этот платок может накинуть в Российской Федерации.
Все поняли. Да. Да. Про вот эти вот тернии, через которые нам придется пройти, через мрак, была очень любопытная на Медиазоне статья про женщину, которая написала больше 900 доносов, профессиональная доносчица. Вот повод ли это переосмыслить сталинские доносы, когда там говорят про миллионы доносов, не было ли это всего там 10 человек, которые по миллиону написали доносов?
Доносов было много, действительно. Другое дело, что они создавали фон, но не они определяли динамику репрессий. Это очень важно. Динамика репрессий определялась государственным аппаратом. На этот счет есть хорошее исследование, в частности, Олега Хлебнюка, с которым мы когда-то вместе работали в Академии наук. Но вот фон важен. И, понимаете, сами по себе доносы, они создают соответствующую атмосферу. Люди должны ощущать угрозу постоянно. А сейчас, благодаря мультипликативному эффекту социальных медиа, нет нужды там сажать, подвергать репрессиям сотни тысяч людей. Вы возьмете несколько тысяч, вот как сейчас несколько сот, но ощущение, благодаря социальным сетям, что это происходит постоянно, и это рядом с тобой. Это вот находится в том пузыре информационном, в котором мы с вами тоже пребываем. И это вызывает, естественно, страх. То есть страх формируется таким образом. И доносы – это государственная стратегия формирования страха. То есть цель – сформировать атмосферу страха, тем самым обеспечив покорность общества. А доносчики считаются, это считается в рамках этой стратегии, они лояльная опора режима. Они же будут бояться своего разоблачения. Кстати, разоблачение последует. Доносчики станут известны, у меня в этом нет никаких сомнений.
А так они же, вот статья, вот Ксения Кротова, у нее неделя рабочая, неполная, и остальные свои свободные дни, она занимается тем, что она...
Это те, кто, сказать, сейчас сами себя...
аутит.
Разоблачили, да, это саморазоблачение. Но есть же те, кто надеется, что им удастся скрыться. И они написали не меньше, поверьте. Они написали отнюдь не меньше, может быть, даже больше. Поставили, так сказать, это дело на индустриальные рельсы. Вот их фамилии станут известны.
А попытка доносчика написать побольше доносов, попытка, на самом деле, себя обезопасить? Какое-то ощущение такого?
Я думаю, что я бы обратился скорее к психиатру, это уже по его части. Человек может для себя рационализировать как угодно, но то, что у него плохо с головой, и плохо с системой ценностей, ну или точнее они отсутствуют, ну я бы сказал, что это несомненно.
Но почему отсутствуют? Ну просто у человека свои ценности. Конечно. Человек считает, что Россия – это великое государство, и цель у него благая.
Лиза, да, шизофреники тоже очень логичны и последовательны, но точка отправления у них всегда дурацкая, а эта точка отправления античеловечная. Она просто античеловечная, и об этом должно быть сказано, и новая власть об этом скажет. Она скажет, из-за ушко этих людей выведет на свет с тем, чтобы больше никогда в истории России это не повторялось. Потому что один раз придется это пройти. Это будет ужасно, это будет очень неприятно, но это придется пройти.
Угу. А жители Ивановской области, мы чуть выше об этом говорили, когда говорили о Новодворской, приговорили к 7 годам заключения за поджог военкомата и за принудительное лечение, к принудительному лечению в тюрьме. Вот это вот совсем такое уж возвращение, вы говорите, все это будет осуждено публично, разоблачено, но нет, вот пока, видите, здравствуют вот эти все практики.
Пока да. Ну, понимаете, сейчас благодаря оцифровке, благодаря тому, что мы живем в таком специфическом мире, все фамилии, имена, отчества людей, совершающих преступления, это нельзя назвать ошибками, это должностные преступления, они известны.
Вчера еще Мария Львова-Белова заявила, что она занимается возвращением детей из этих лагерей в Украину обратно. И вот вопрос, повлиял ли ордер МУС на, в отношении конкретно, да, ее тоже, про что все забывают?
На ее антропологические свойства он никак не повлиял. Она кем была, тем и осталась. Я не буду характеристики здесь никакие добавлять. А вот на ее поведение повлиял, ей страшно.
Угу. А значит ли это, что будет какая-то вообще вот изменена политика в отношении тех же детей украинских?
Нет,
после...
нисколько. Нет. Нисколько.
То есть это личная ее история?
Ничего изменено не будет. Нет, да, это сугубо для отвода глаз, дымовая завеса.
Угу. А еще прецедент, который все почему-то восприняли очень благосклонно, это возвращение, как пишут, возвращение Сапеги на родину, хотя ее просто будут...
держать в российской тюрьме.
Это, почему
нет,
это хорошая
ее
новость?
Могут отпустить из российской тюрьмы, ее совсем не обязательно будут держать.
Там же Беларусь передает Сапегу с условием, что здесь она будет отбывать соответствующее наказание.
Да, но российский суд может вынести решение о досрочном прекращении наказания.
Ну а с чего будем это делать? Софья Сапега, оппозиционерка, выступала там против Лукашенко. Лукашенко
слушайте,
наш друг. Зачем выпускать
Сапегу? Для того, чтобы продемонстрировать, что Родина заботится о своих блудных сыновьях и дочерях.
Да,
хотя
кстати,
бы так.
Это же
этот пиар ничего не стоит. Если уже они ее возвращают, приложили к этому некоторые усилия, их пришлось приложить. Вот для того, чтобы Путин лично об этом говорил с Лукашенко, а тот кочевряжился, кстати, он не так.
Он еще и кочевряжется, смеет.
Он всегда кочевряжется. Да ну что вы. Он же набивает себе цену, он показывает, какой он незаменимый союз, ну, единственный союзник, действительно, по большому счету, да. Оставшийся у Российской Федерации.
Даже сам
если
термин...
не иметь в виду Зимбабве и Гондурас.
Да.
Единственный союзник, находящийся рядом с Россией, тем паче. Да, он набивает себе цену, и приходится все это терпеть и давать кредиты, надеясь на то, что он выполнит свои обещания. Он свои обещания выполнять не особо собирается. Конечно же, как мы знаем.
Про нашего самого громкого политзаключенного Алексея Навального тоже вчера была какая-то странная новость от Александра Глебовича Невзорова, что якобы его опять стравят в тюрьме. Вот откуда эти сведения?
И ну, эти сведения это? Со ссылкой на его адвокатов появились, насколько мне известно. А адвокаты, в свою очередь, ссылаются на сообщение Алексея о том, что он похудел за 15 суток на 8 килограмм, что у него сильные боли в желудке, что ему вынуждены были вызвать скорую, что непонятно, почему это происходит, что с ним. Никакому медицинскому обследованию он не подвергается, хотя надо бы его действительно обследовать, определить, в чем дело. И возникает естественное предположение, исходя из... факты его биографии, который нам всем очень хорошо или слишком хорошо известен, с его отравлением, что, возможно, это попытка повторить.
Угу. А Навальный, тем не менее, написал письмо такое за освобождение Саакашвили, да, призвал проявить милосердие пасхальное Грузию. А вот вообще интересно, человек сидит в ШИЗО, ему очень плохо. Кто занимается соцсетями Алексея Навального сейчас?
Я не знаю, по-видимому, его команда, но это естественное предположение.
Угу. Ну, просто странно, у него еще был пост извинения про грызунов в очередной раз, хотя он извинялся за них практически сразу после, в 2013 году еще, поэтому заинтересовало. Валерий Дмитриевич, чего вы гарантируете, что будет делать новая власть? Почему вы так уверены, что будет это вот отрицание всего прошлого и вот это вот все это будет переосмыслено? Почему не будет еще хуже, например?
Источники своей уверенности я пока придать гласности не могу.
Ага.
Я в этом уверен.
Тогда другой вопрос, Маргарита Лазаренко. Не думаете ли вы, что будете в числе той новой власти?
Я займу то место и ту позицию, где я окажусь наиболее полезен своей стране и своему народу.
Так, вот
и это каковы же амбиции?
Я сейчас не обсуждаю вопрос своих амбиций, и, как ни странно, а может быть и не странно, я о них вообще не думаю. Я знаю, что я... и те люди, с которыми я связан, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ситуацию в России изменить. И мы делаем и так очень много. И свои цели мы добьемся. А уже дальше станет все понятно.
Угу. А еще спрашивают про Пономарева. Как вы его оцениваете? Можно ли его причислять вот к тем самым нашим иммигрантским, вот этим вот белопальтовым товарищам? Или вообще что-то?
Илья Пономарев иммигрант. Его деятельность я не комментирую.
Почему?
Не хочу.
Удобно.
Спрашивают, говорят, что вот у Плющева было обсуждение этой дамы, доносчицы, и пришли к мнению, что это профессиональная доносчица на зарплате, что это какая-то инициативная группа.
Я не уверена, что они там все на зарплате сидят. Мне кажется, это вполне могут быть идейные.
Многие по зову сердца. Понимаете, зависть и злость – это самые сильные человеческие эмоции. Они движут очень многими поступками. Поэтому совсем не обязательно. Но если еще за это деньжат подбавляют, ну это вообще прекрасно. Но вообще многие из этих людей абсолютно искренне в своей ненависти к другим.
А еще одна история про экстрадирование Алексея Москалева. Тоже его на этой неделе экстрадировали из Беларуси в Москву. Вот что это вообще за такой красочный, тоже яркий, громко говорящий
эпизод? Это попытка
эпизод?
Показательного наказания. Потому что было принято решение показательно наказать, несмотря на всю общественную реакцию, естественно, негативную по отношению к этой чудовищной истории. Как раз, а вот... Свойство режима не проявляется. Почему, кстати, у нас омбудсмен по правам ребенка-то молчит? Почему она не защищает семью?
Она сказала из-за вас, из-за либерастов. Вот
да,
его взяли.
Давайте мы передадим ее в другую семью. Это же прекрасно. Ну давайте, да, в замещающую семью.
А это либералы виноваты, они его выкрали, как-то неправильно свратили.
Виноваты во всем, да, во всем виноваты либералы, еще велосипедисты.
Спасибо огромное, Валерий Соловей был в нашем эфире. Это был утренний разворот Лизы Лазарсон, Лиза Никина. У меня снова четкое ощущение, что сегодня воскресенье, хотя это совершенно не так. Сегодня суббота, и после нашего эфира в 12:05 будет программа «Будем наблюдать» с Алексеем Венедиктовым и Сергеем Бунтманом, затем в 13:05 персонально...